Следующая тема у нас — продукты с защитой капитала и динамическим контролем рисков. Выступит директор по развитию фондов доверительного управления компании Kitfortis Investments Андрей Анатольевич Коровкин.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я постараюсь в своей презентации ответить на вопросы, какие же практические шаги можно предпринять для того, чтобы играть по тем правилам, которые сейчас заданы на рынке, потому что сегодня большое количество времени было уделено тому, куда надо идти, как и что, где надо поменять, но тем не менее это вопросы будущего, а сейчас мы находимся там, где мы находимся, и поэтому надо совершенно четко осознать реальность, в которой мы работаем, и в своей работе постараться найти ответы на те вопросы, которые стоят перед негосударственными пенсионными фондами и перед управляющими компаниями. Поэтому я постараюсь некоторые свои мысли подкрепить результатами нашей практической работы, не в порядке саморекламы нашей компании, хотя, наверное, все-таки и не без того, но основная моя цель в этом смысле будет доказать, что есть варианты работы даже в тех условиях, в которые мы поставлены в настоящий момент. И, как мне кажется, для того, чтобы попытаться наиболее точно найти ответы, что мы можем в этом смысле сделать, надо сначала честно ответить себе на ряд вопросов. В частности, например, какова длина пенсионных денег? Вот что бы там ни говорили о длинной природе этих денег, это все теория. Надо признать, что в настоящий момент пенсионные деньги – это короткие деньги с инвестиционным горизонтом максимум календарный год. И исходя из этого, надо, собственно говоря, и подходить к вопросам инвестирования. Ну, если установить некий мостик с темой, которую освещал коллега в своем предыдущем выступлении, риск-менеджмент – это не нечто такое из области теории, это то, что должно быть привнесено в практику, в ежедневную практику деятельности пенсионных фондов и управляющих компаний. И к этому надо относиться чрезвычайно серьезно. И если теперь попытаться ответить на вопрос, а что же можно в этом смысле сделать, то одним из ответов на этот вопрос могут быть продукты с защитой капитала и с динамическим контролем рисков. Продукты с защитой капитала – это некие структуры, которые обеспечивают защиту капитала в силу своей внутренней организации. На самом деле все они строятся по довольно простому принципу, тут никакой Америки открывать не надо. При построении структурного продукта на начальном этапе путем дисконтирования той суммы, которую мы должны вернуть к определенному сроку, да, ну, допустим, в конце календарного года, вот путем дисконтирования этой суммы мы определяем под текущие рыночные ставки, мы определяем, какая сумма денежных средств должна быть сейчас инвестирована в безрисковые, в кавычках, инструменты с фиксированной доходностью, с тем, чтобы за счет процентов, процентного дохода вот к сроку окончания этого периода обеспечить возврат этой суммы. А все, что останется после этого дисконтирования, можно размещать в рисковые активы. Преимущественно это делается путем размещения в опционы, потому что необходимо работать с плечом, потому что эта сумма невелика. И, собственно говоря, вот эта часть и обеспечит возможность получения дополнительного дохода при благоприятной рыночной конъюнктуре. И в силу того, что в настоящий момент, даже до настоящего момента, уж не говоря о том, что было раньше, использование деривативов для инвестирования средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов запрещено, а в будущем, когда это станет возможно, там будут довольно ограниченные возможности по части того, что инструменты срочные будут только биржевые, соответственно, там пропадает возможность использовать в качестве рискового актива там commodities и какие-то сложные структуры, то единственной до настоящего момента, но и не возможностью, это было упаковывание подобных структур в структурные ноты, но и в будущем эта идея не потеряет своей актуальности вот по тем причинам, которые я сказал. И, собственно говоря, мы такую идею реализовали. Мы совместно с банком BNP Paribas выпустили структурную ноту. Эта структурная нота есть в портфелях нескольких наших пенсионных фондов. Мы специально ее выпускали, имея в виду законодательные ограничения, которые накладываются на инвестирование в иностранные финансовые активы. Из всех возможных вариантов мы выбрали тот, когда в ноту упаковывается только опцион на свой актив, в нашем случае на портфель российских акций. Почему мы так сделали? Потому что мы решили, что размещение той суммы, которая гарантирует защиту капитала, и это целесообразнее это сделать путем размещения в инструменты с фиксированным доходом на российском рынке, ибо они обеспечивали просто большие процентные ставки. И тем самым нам удалось повысить коэффициент участия вот этой всей структуры в рисковом активе, то есть в корзине российских ценных бумаг. Как вы видите, эта нота отвечает всем требованиям, то есть имеет соответствующий код CFI, который классифицирует ее как облигацию. Эмитент банк BNP Paribas обладает всеми необходимыми рейтингами и другими атрибутами, предписанными нашим законодательством. А из той формулы, которая приведена внизу, видно, что, во-первых, это рублевая нота, что тоже довольно уникально является как для нашего рынка, так и для международного, потому что таких инструментов немного выпущенных в локальных валютах. И плюс ко всему, доход, который по этой ноте получается, он впрямую является следствием превышения индекса на корзину российских акций, его конечного значения, над значением, которое имел этот индекс в момент выпуска ноты. Это абсолютно публичный инструмент. Опять же, в соответствии с требованиями российского законодательства, он прошел листинг на лондонской бирже, так что там вся информация об этом инструменте раскрыта, можно посмотреть. Значение цены промежуточной на этот инструмент в виде двусторонних котировок BIDASK публикуется в системе Bloomberg. И также необходимо отметить, что мы, естественно, решили все операционные вопросы со специализированными депозитариями тех фондов пенсионных, в чьи портфели включена эта нота, по части совершения сделки, расчетов через Clearstream и, так сказать, со всеми сопутствующими вопросами, которые необходимо решить для учета этих ценных бумаг в российских депозитариях и специализированных депозитариях. Но эта нота имеет еще несколько специфических черт. Одно из них является то, что портфель ценных бумаг, на который выпущена эта нота, это не нечто застывшее, скажем, если бы использовался там индекс РТС там, или индекс ММВБ, а это индекс на активно управляемую корзину ценных бумаг. То есть в данном случае мы уходим от просто пассивного индексного инвестирования, и портфелем этих ценных бумаг управляет инвестиционная группа нашей компании. Кроме того, опять же, принимая во внимание, что сам опцион и сама структура, конечно, обеспечивают защиту капитала, но, тем не менее, пенсионные деньги – это деньги особой природы, и эта нота имеет еще один встроенный механизм защиты, который эксплуатирует ту идею, что в моменты, когда на рынке российских акций наблюдается повышательный тренд, он, как правило, сопровождается низкой волатильностью, которая находится на уровне среднеисторической. А в те моменты, когда происходит разворот тренда в сторону понижательного, как правило, волатильность резко возрастает. Это вот в этом кружочке на графике представлено. Соответственно, вот этот вот индекс, который рассчитывается по корзине активно управляемой корзине ценных бумаг, он имеет еще встроенный механизм изменения экспозиции вот к этой самой корзине. То есть в те моменты, когда волатильность этой корзины низка, что говорит о повышательном тренде на рынке, вес вот этой вот корзины в индексе увеличивается вплоть до 150%. А в те же моменты, когда наблюдается повышенная волатильность, что говорит о понижательном тренде на рынке акций, экспозиция индекса к корзине или вес корзины ценных бумаг в индексе уменьшается вплоть до нуля. И таким образом реализуется та идея, что на росте индекс может расти вплоть до полутора раз быстрее, чем растет корзина ценных бумаг, а на падении он может практически перестать падать, потому что вес корзины будет снижен до нуля. Вот это вот встроенный механизм контроля рисков в совокупности с самой идеей структуры, как мне кажется, как нельзя хорошо отвечает на те задачи, которые в настоящий момент стоят перед пенсионными фондами и перед управляющими компаниями в части управления средствами пенсионных фондов. Сам индекс вот этой вот корзины ценных бумаг – это тоже абсолютно публичная вещь. Он публикуется в Bloomberg, на него можно посмотреть. Другим возможным ответом на те условия, в которых мы сейчас вынуждены работать, помимо структурных продуктов, может явиться технологии динамического управления рисками в процессе обычного портфельного инвестирования, когда портфель составляется из, там, в наших реалиях это акции и облигации, в основном преимущественно там, депозиты надежных банков, то есть из рискового и условно безрискового актива. Одной из таких идей является динамическое ограничение рисков, так называемая модель CPPI, Constant Proportion Portfolio Insurance. Чтобы пояснить эту идею, вот можно рассмотреть два предельных варианта контроля рисков при управлении портфелем. Первый из них в левом верхнем углу. Это когда мы изначально определяем некую сумму денег, которую мы должны инвестировать, ну, чтобы было проще, значит, в депозит надежного банка под определенный процент, таким образом, чтобы к окончанию календарного года, допустим, обеспечить нам сумму, необходимую к возврату. То есть дисконтированием. Да? И то, что образуется сверху, мы направляем в акции. Понятно, что в этом случае, во-первых, доля акции будет невелика, а во-вторых, такая система обеспечивает некую избыточность защиты, потому что вряд ли акции упадут до нуля, какая-то остаточная стоимость даже в случае глубокой коррекции рынка останется, и получится, что защита обеспечена, но даже с некоторым избытком, хотя на рынке, допустим, все очень плохо. Есть другой вариант. Мы изначально все инвестируем в акции, это левый нижний рисунок, и в режиме реального времени отслеживаем, не упал ли этот портфель акций до той величины, когда мы должны все распродать, и вырученные деньги инвестировать в инструменты с фиксированным доходом, например, в депозит, таким образом, чтобы к концу года получить сумму, необходимую к возврату. Можно поступить и так, только в этом случае очень велик риск, что мы эту точку-то проскочим, потому что, как правило, падения, они очень резкие, и вот этот вот гэп-риск, проскочить эту точку стоп-лосс, он очень велик. Так вот, компромиссным вариантом является нечто среднее. Это вот та самая модель CPPI, когда доля, размещаемая в рисковый актив, это и не 100%, но и не такая маленькая, как в первом случае. И, значит, в этом случае вот эта вот доля, размещаемая в рисковый актив, определяется вот этим вот коэффициентом мультипликации M, что, собственно говоря, является ноу-хау тех компаний, которые работают по этой модели. И, соответственно, в дальнейшем происходит ежесекундный мониторинг этого портфеля, в соответствии с которым, в зависимости от того, какая накоплена подушка за счет прироста безрискового и рискового актива, доля, размещаемая в рисковый актив, либо увеличивается, либо уменьшается. Модель CPPI, она, собственно говоря, вот так вот и работает. То есть вот здесь проиллюстрированы некие шаги ее. Вот есть начальное значение портфеля. И в случае, например, если та доля, которая была инвестирована в долю акций, это вот розовенькая часть, она по своему объему уменьшилась, то есть произошло падение рынка акций, то на следующем этапе происходит перераспределение портфеля между рисковой и безрисковой частями, и доля, которая инвестирована в акции, сокращается в пользу инструментов с фиксированным доходом. А в случае, если наоборот, рынок акций вырос, это вот, значит, получается уже день 3, да, то происходит перераспределение, опять же, структуры портфеля уже в пользу рискового актива, потому что накоплена большая подушка, как бы больший доход, который в будущем можно проиграть. И таким образом обеспечивается большее участие портфеля в рынке акций. Вот как работает, так сказать, модель CPPI. И на самом деле, как у любого явления на этом свете, у этой модели есть плюсы и минусы. Плюсы очевидны для наших реалий. Это то, что портфель, в общем-то, состоит из традиционных активов. Никакой экзотики здесь нету. И, собственно говоря, речь идет только о том, чтобы разработать модель ребалансировки этого портфеля в соответствии с его параметрами риска. Но к отрицательным, наверное, моментам этой модели относится то, что из-за частых вот этих вот ребалансировок возрастают транзакционные издержки, которые снижают эффективность управления портфелем. Кроме того, при всей вот этой красоте идеи, что получается? Что покупаем мы акции, то есть увеличиваем портфель акций, покупаем мы их на росте, соответственно, скорее всего, по ценам предложения. А вот продаем мы их на падении, скорее всего, по ценам спроса. То есть не в те моменты покупаем, не в те моменты продаем, как того просит другой подход к управлению. Да? То есть управляющие любят покупать на падении, вот, и фиксировать прибыль на росте. Здесь все кверх ногами получается. Ну и кроме того, исключается некий творческий элемент, потому что вот модель диктует – покупай, модель диктует – продавай. Значит, единственное, где здесь может участвовать управляющий, это в выборе состава портфеля и распределение весов отдельных эмитентов в портфеле акций. А что касается asset allocation, то есть распределение между разными группами активов, здесь модель диктует свои правила. Но модель работает. Вот здесь в качестве иллюстрации представлено поведение одного из фондов BNP Paribas международного, Эквитра, который работает именно по этой модели. И вот если вы обратите вот внимание на этот кружок, это все относится к концу 2008, начало 2009 года, вот то, что синенькое, это индекс индонезийских акций, а то, что зелененькое, это поведение фонда, который управлялся по этой модели. И вот вы видите, как в момент падения акций, благодаря этой модели резко была уменьшена доля акций, и, соответственно, показатели фонда оказались намного больше лучше индекса, фонд обеспечил защиту капитала и в дальнейшем при восстановлении рынка обеспечил возобновление его роста. Но, как я уже сказал, модель имеет негативные моменты, и в своей практике мы пришли к выводу, что более целесообразно применять другую модель, которая, во-первых, не исключает творческий элемент в работе управляющих, то есть позволяет им заниматься asset allocation, помимо конструирования портфелей. И эта система может быть названа как динамический контроль безубыточности, либо система динамического стресс-тестирования. Идея эта как бы схожа с теми идеями, которые заложены в CPPI, только они работают немножко по-другому. Если попытаться просто объяснить эту идею, то в портфеле выделяется, как бы, грубо говоря, его доходная часть, которая здесь нужна подушка, и его расходная часть. Доходная часть – это тот доход, который накоплен на текущий момент портфелем, плюс те доходы, будущие доходы, которые мы можем, ну, практически гарантировать. Да? Это процентные доходы по депозитам и купоны по облигациям. А расходная часть, условно, это то возможное снижение курсовой стоимости ценных бумаг, которая может реализоваться в случае негативного развития событий. Так вот, для того, чтобы обеспечить безубыточность портфеля к какому-то определенному периоду, необходимо следить за тем, чтобы вот этот вот капитал под риском, который, собственно говоря, является расходной частью этого портфеля, не превышал доходную часть портфеля, которую мы называем подушкой. И, соответственно, мониторить эту ситуацию надо постоянно в режиме онлайн, что, собственно говоря, мы и делаем. Если чуть подробнее остановиться на том, как оценивается капитал под риском для разных инструментов, он, естественно, оценивается по-разному, потому что для облигаций и для акций это несколько разные вещи. Для акций он оценивается таким образом, что на основе исторических симуляций строится тут такой двойной подход. Есть исторические симуляции и есть расчет, классический расчет value at risk на коротких промежутках. И в дальнейшем есть некая интерполяция, потому что, ну, скажем так, value at risk строить на год – это как бы это правильно сказать, это некорректно, да, то есть value at risk в классическом смысле этого понятия можно строить на короткие промежутки, поэтому для коротких промежутков это value at risk, для более длительных это историческая симуляция и в дальнейшем некая интерполяция тех и других результатов. В результате мы получаем некую кривую потенциального риска, который несут акции, и, соответственно, эта кривая имеет некоторую зависимость во времени. И вот в процессе управления по мере жизни этого портфеля изменяется в соответствии с этой кривой, изменяется капитал под риском, который связан с портфелем акций, и таким образом формируется вот эта вот часть, как я ее назвал, расходная часть, связанная с портфелем акций. Соответственно, сама модель, она постоянно тоже пересматривается в соответствии с тем, что происходит на рынке, и какие новые исторические данные мы получаем для симуляции исторических, и какие новые данные мы получаем для того, чтобы рассчитывать value at risk для малых промежутков времени. Но в любом случае этот риск постоянно пересчитывается. Что касается риска облигаций, то здесь основным риском является снижение стоимости облигаций вследствие изменения процентных ставок на рынке. И для того, чтобы оценить этот риск, нами строится некая матрица, которая, с одной стороны, есть ранжирование облигаций по уровню кредитного риска, это наша внутренняя методика, потому что мы бы рады, наверное, использовать любую там, международную, но, к сожалению, не все облигации на нашем рынке имеют международные кредитные рейтинги, поэтому это некий такой симбиоз международных рейтингов и нашей внутренней системы. А с другой стороны, идет оценка будущей дюрации этих облигаций, то есть будущей к тому моменту, когда нам надо будет возвращать деньги, да, к моменту окончания периода, к окончанию которого мы должны обеспечить возвратность и защиту капитала. И на пересечении этих строк и столбцов стоят изменения процентных ставок, вернее, их рост за счет изменения рыночных процентных ставок. И вот таким образом оценивается, в зависимости от того, какова структура облигационного портфеля, оценивается капитал под риском облигационной части. Соответственно, этот процесс идет тоже постоянно, постоянно формируется модель, постоянно те или иные эмитенты попадают в те или иные группы. Это тоже циклический, постоянный процесс. Ну и в результате всех дел вот сама модель, она работает следующим образом. На этапе, когда происходит первое знакомство с инвестором, с клиентом, определяется его риск-профиль, в результате чего устанавливаются начальные параметры модели, то есть уровень защиты капитала, то есть понятно, что для пенсионных фондов это будет, наверное, 100%, Хотя можно установить чуть больше, это значит будет говорить о том, что некая гарантированная доходность должна быть обеспечена к концу года. Но теоретически можно там обеспечить, установить уровень защиты, например, там, в 95%. Да, почему бы нет? То есть, если это не весь, если это не все средства пенсионного фонда, переданные в управление. Хотя в тех правилах игры, которые нам заданы, стоит говорить о 100% защиты капитала и никак по-другому. Все остальное это из области теории. Вот. Впоследствии идет конструирование модельных портфелей по акциям и по облигациям, идет формализация параметров работы этой модели в виде вот составления этих таблиц, в виде составления этих кривых зависимостей, о которых я сказал чуть раньше. После этого идет уже физическое формирование портфеля клиентов, в процессе которого уже рассчитываются конкретные параметры конкретного портфеля на основании формализованных данных по модельным портфелям. Ну и впоследствии при каждой ребалансировке портфеля в соответствии с изменяющимися рыночными условиями происходит постоянный перерасчет этих всех величин и постоянный мониторинг. Эта модель работает в системе онлайн, и на самом деле это то, что внедрено в нашу практику. Это интерфейс автоматизированной системы, весь расчет параметров ведется автоматически, что практически минимизирует возможности ошибки и сводит к минимуму человеческий фактор.
Андрей, мы выбиваемся из регламента.
На самом деле, спасибо за внимание.